Дорогие братья и сестры, я прочитаю отрывок один. Он, в общем, не маленький, но он очень тесно связан с нашей темой. Я как бы хотел свою проповедь построить, вот именно делая небольшой обзор этого отрывка. Римлянам. Послание к Римлянам, 8 глава. С 1 стиха буду читать. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские и суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Вот до сего места, друзья мои, прочитаю. Я долго переживал, читать это, не читать, но потом принял решение, я все-таки прочитаю. Почему я так думал? Потому что текст, во-первых, длинный, а во-вторых, этот текст, он такой богословский, он догматический. И я знаю, что для молодежи, для детей, для пророков сложно такие вещи воспринимать. Но все-таки, друзья, вот мы видим, что здесь тема или мысли вот в этом отрывочке, они очень связаны с темой нашего служения, молодежного общения. А у меня вообще тема, мне поручили тему, мысли, неугодные Богу, и как от них избавиться. Мысли, неугодные Богу. И вот смотрите, друзья, вот здесь я прочитал 8 стих. «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Значит, есть две категории мыслей, или два образа жизни – одни угождают, или мысли угодные Богу, мысли неугодные Богу. Два состояния. Или здесь сказано мысли плотские и мысли духовные. И вот первое, братья и сестры, что я хочу сделать, какой вывод из прочитанного текста, что настоящая богоугодная жизнь начнется только тогда, когда Христос в нас. Или сказать еще проще, когда мы переживем возрождение. Вот здесь я прочитал 10 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. А если кто духа не имеет, Христова, тот и не его». Значит, подлинно благочестивая или богоугодная жизнь начинается тогда, когда Христос в нас. Или человек пережил возрождение. Но... Опять же, в этом тексте мы видим еще и другой намек. Даже если я и пережил возрождение, во мне могут быть и те мысли, и те, вперемешку. И еще одна мысль, что каких мыслей у меня больше, они сформируют мой образ жизни. И таким образом я буду либо плотской, либо духовный. И у меня вопрос, друзья, чтобы вы не спали, так очнулись все. Вот. Если я плотской, так можно как-то до неба доковылять, и там, Господь меня примет, скажет, ладно, заходи, добрый, не совсем верный раб, заходи. А? Сомнительно говорят. Так вот, я больше скажу, живущие по плоти Богу угодить не могут, и помышления плотские – суть смерть, и если, я не дочитал, там дальше можно прочитать, если живете по плоти, это дальше написано, то что? Умрете. Если, друзья, где-то мысли у нас пролетают, даже у нас, у самых лучших и самых благочестивых, у нас это есть, и мы это не скрываем. Вы знаете, друзья, я еще в детстве верил в безгрешность человеческой природы, или как, в непорочность, что ли. Я помню, когда уверовал в 13 или 14 лет, стал ходить в собрание, а я до этого неверующей семье воспитывался. Мы ходили, я исправно, в детский сад, потом в школу, и нас там учили в советское время. Я маме говорю: мама, у меня вот вопрос, мне непонятно, как ты объяснишь? В собрании говорят только Христос, только вот вера в Господа Иисуса. А вот Ленин, я спрашиваю ее, Владимир Ильич, Кто знает, кто такой Ленин? А кто не знает? Есть. Я как-то людям сказал, они даже не знают, кто это такой. А в наше время это было все. Ленин в детстве, Ленин там юноша, Ленин взрослый, Ленин. Везде Ленин. Везде его лозунги, везде его образ Ленина. И я говорю, вот он был неверующий человек, но был же очень хороший. А почему я так думал? Ну, кто постарше, те знают, почему я так думал. А? Учили, пропаганда, нам это вот вкладывали, и мы в это свято верили. И я еще верил по своей детской наивности. Друзья, сегодня мне 51 год, я в это уже больше не верю. Не, я не про Ленина. Поймите, я не про Ленина, я вообще про человека. И Писание говорит, нет человека на земле, который делал бы добро и не грешил. Но один есть. Вчера Рождество. Вот я еще почему этот текст решился прочитать? Потому что вчера было Рождество. И как-то хотел это тоже привязать. И сегодня я внимательно слушал пение, проповеди в начале о Христе. Человек бессилен спастись. И мы прочитали, Бог, видя наше состояние, Он посылает в мир Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех. И Он подает нам руку помощи. И только Христос, только через Него у нас появляется надежда, чтобы мы наследовали спасение. Только Христос. И вы знаете, друзья, вот когда брат Женя анализировал 18-й псалом, у меня в свое время я тоже его анализировал, но у меня, может, несколько свой взгляд сформировался на этот псалом. Я его так увидел, в этот псалом. Я его разделил на две части. Первая часть – это совершенство Бога, а вторая часть – это мое несовершенство, несовершенство человека. У Бога все совершенно. Совершенно Его творение, у Бога совершенно Его закон. Все, что в Боге и у Бога, оно совершенно. А я даже порой грешу и отчета себе не даю, что я грешу. Я несовершен, я порочен, я плохой. И вы знаете, наше спасение, друзья, оно происходит только тогда, когда Господь Иисус подаст нам руку помощи. Вот когда мы с Ним сдружимся, вы знаете, на Рождество мы читаем такой текст. Он спасет людей своих от грехов их. А кто такой свой? А свой, который понял, что непорочности нет у человека, а одна порочность, грех. Чем дальше в лес, тем больше дров. И поэтому, Господи, спаси меня, спаси. Вот это и есть свой. Кому Христос нужен? Кому Христос родным стал? Знаете, друзья, я помню, в Германии был, и там мы в церкви посещали, и потом было свободное время. Мы пришли в одно место, ну, друзья нас привели посмотреть достопримечательности. Ну, там много в Европе разных достопримечательностей. Вот один замок. Интересно, замки. Замок этот построен. Ну, это один из замков, я другие не видел, но вот он так построен, что он на отвесной скале стоит. Отвесная скала. Ну, там, правда, есть такая тропинка. Вот представьте, вот кафедра, да, вот это замок. И подход только с одной стороны. Там есть тропинка, но подхода нет. Можно вот так его обойти. Ну, мы там обошли 3-4 человека. И ворота, и вход. И вот в замке в свое время, там в средние века, какой-то князь там со своим княжеством, и вот войны шли. И вот практически замок взять невозможно. Делались такие сильные ворота. То есть самое место уязвимое – это ворота. Ну, они там укреплялись, усиливались, все. Отсюда никак, только вот одно место. И тогда еще был какой способ? Ну, попытаются, людей только потеряют, и все. Что делать? Ну, просто берут измором, перекрыли дорогу, ну и все. И вот этот замок интересный. Там я когда ходил, ну, там все по-немецки, я не понимаю, меня подвели, вот колодец. Там табличка, читают, 90 метров глубины. Ну, это не ББК бурило там, ну. Это вручную люди выкопали, то есть там была вода, значит, вода уже есть, уже все, уже жить можно. Ну ладно, водой долго не проживешь, нужно же хлеб, нужно что-то еще. И вот их держали однажды вот этот замок, держали в осаде, держали, ну и потом думают, ну скоро там они начнут помирать. Решили над ними посмеяться, взяли кошку, убили ее и туда через им. Не знаю, как там, стрелой или каким образом, или раскрутили. В общем, закинули им туда через этот забор их не такой высокий, через стены этого замка. Но они раз это, туда улетели, ну и ждут, что-то они там скажут. А им раз, оттуда кролик. Они оттуда кролика им кидают. Ну, такого хорошего упитанного кролика. Они тогда поняли, что бесполезно этот замок взять. Они поняли, что у этого замка есть связь с миром. То есть у них есть где-то выход. Они выходят, то есть они их будем держать и год, и два, и три, и десять, а они где-то выходят, где-то что-то берут и возвращаются. То есть понимаете, да? В осаде, но есть связь с миром, то есть не изолирован. Братья и сестры, я что хочу из этого сделать, какой вывод? Что мы живем тоже в осаде. Мы сами по себе грешники, как мы слышали. У нас эти греховные мысли и так сами с собой появляются. Дьявол еще одолевает. Но тогда, когда мы связаны с небом, когда у нас есть связь со Христом, тогда у нас есть возможность побеждать. Тогда мы неуязвимы, тогда мы богоугодны. Итак, друзья, значит, первое, что я хотел сказать, что Христос в нас – это начало богоугодной жизни. Потом, значит, у меня тема-то какая, вы не забыли? Мысли, неугодные Богу. Вот знаете, я стал христианином, Христос во мне, у меня начинается духовный рост. Но Писание говорит, помните, пишет апостол Павел Коринфянам, «Я не мог, братья, с вами говорить, как с духовными». Но как? Как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть получается, что у человека, естественно, он уверовал, но у него еще идет борьба, у него еще вот плотского может чуть больше, чем духовного, но он развивается, растет, идет рост. Вот маленький ребеночек, мы знаем, что дети бывают шкодничают. Вот, например, встал ребенок, пошел по собранию, пошел что-нибудь там, нас всех насмешил, вот, или раз что-то взял. А представьте, бы встал человек 20 лет, подошел там по кафедре, постучал по микрофону, что с ним? Ну, то есть мы снисходим. Апостол Павел к коринфянам снисходил. Друзья, скажу больше, и Бог к нам снисходит. Он нас щадит. Он нас терпит. Он считается с нашим младенчеством. Павел говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, а когда стал мужем, оставил младенческое. Друзья, вопрос бывает в чем? В чем бывает проблема? Смотришь, младенчество не кончается. Вот смотришь на молодежь, молодежь не кончается, младенчество. Младенческие мысли, что хочу, то делаю, вот, себе могу позволить то или другое, и думаешь, и переживание, большое переживание. Почему это младенчество не кончается? Это болезнь. Это уже на человека ложится определенная ответственность. И мы знаем, что вот бывает такое, к сожалению, человек растет телом, а умом не развивается. Это проблема, это болезнь. А в духовной жизни тоже болезнь. И кто за это ответственность несет? Я несу. Бог с меня взыщет. Почему ты не растешь? Почему у тебя ум до сих пор младенческий? Почему ты до сих пор плотской, не духовный? Почему? Ты должен эту ситуацию изменить. Ты должен обратить на это внимание. Друзья, еще вот мы прочитали в этом тексте, что идет борьба. Кстати, Галатам, параллельное место, там это более четко подчеркнуто. Плоть противится духу, дух противится плоти. Вот эта вот борьба, она от младенчества и дальше, у зрелых людей, она идет до самой вечности. У нас идет эта борьба, друзья. И вы знаете, чтобы у нас было больше богоугодных мыслей, нам нужно прислушиваться к тому, что нам говорят другие. Я уже, друзья, не говорю, что, это будет большая тема, чтобы нам расти духовно, Библию читать, общаться, молиться, это все на своем месте, об этом братья говорили. А вот если взять Давида, вот смотрите, вот это же Псалом Давида мы взяли в основание, вот о богоугодной жизни, о помышлениях, о словах. Вот удивляешься, вот он в пещере спрятался с людьми, заходит Саул, ему все хором говорят, шепотом говорят: «Давид, пришел час возмездия. Сам Господь нам его послал». Все. Это избавление. Бог же тебе обещал быть царем. Вот он час. А Давид говорит: нет. Это не час. Он понимает, что если сейчас его убью, это по плоти. Они все ему говорят, все хором, а он говорит: нет. Значит, он понимает, что по плоти, что по духу, да? Зрелый Давид. Удивляешься, думаешь, откуда он знает. А потом он, когда вышел из пещеры, он ему вдогонку говорит, он говорит: беззаконие исходит от беззаконных. Думаешь, какая мудрость. И мы знаем, братья и сестры, нашелся беззаконник, который убил Саула. Помните, кто? Амалек. Вот беззаконие исходит от беззаконных. Он с удовольствием убил этого Саула. А Давид его за это наказал. А нельзя это делать с удовольствием. Это вообще не твоя компетенция. Бог поставил, Бог и снимет. А мы не должны этого делать. И вот думаешь, какой рост, какая зрелость. Это в 24 главе 1 книга Царств. 25 читаем, и там случай с этим, с Навалом. Помните? С Навалом. Значит, он к Навалу посылает людей, чтобы тот его провизию дал. Тот, в свою очередь, вместо провизии злословит его. Люди возвращаются, Давиду передают, он схватается за меч, ну а те рады стараться, его друзья, они только и любят этим заниматься. И идет. Полон гнева, полон ярости. Друзья, это по плоти или по духу? По плоти. Это точно по плоти. И я думаю, что это была бы еще одна черная страница в биографии Давида. Вот там, в 24 главе, совершенство в мыслях. А тут он идет, и ему идет навстречу Авигея. И Авигей такую речь говорит, знаете, я ее вот сегодня ночью или вечером читал, я перечитывал, я восхищаюсь, думаю, ну откуда берутся такие люди? Ну где, в какой школе она училась? Вот она так ему говорит, и вы знаете, у меня такая мысль посетила, это вот так Дух Святой, как Авигей с нами говорит. А бывает, он посылает нам посланникам, вот дети, молодежь, бывает, мама нам говорит, доченька, не делай этого, ну не ходи туда, сынок, не надо тебе этого делать. Но это будет во вред тебе. Как мы на это реагируем? Давид говорит, от тайных моих очисти, а от умышленных удержи. И вот Бог послал человека удержать. И можно было Давида удержать? А? Можно. Он удержался, понимаете? Вот он говорит, удержи меня. И вот он пошел, а Бог раз ему преграду, а Авигей выходит и говорит речь, и он удержался. А у нас бывает, никто нас удержать не может. Брат говорит, не удерживаемся. Церковь говорит, не удерживаемся. Родители говорят, бесполезно. Пошел на пролом. И куда? Друзья, советы надо слушать. Кстати, у Давида был еще один момент. Еще один момент, когда он однажды собрал своих военачальников, Иава во главе, и говорит, давайте народ исчислим. Иав ему говорит, царь, зачем? Знаете, я даже там интересную мысль отметил. Он говорит, для чего? Он говорит, для чего ты это делаешь? Вот интересно, друзья, что нет в Библии справочника. Вот если бы была такая глава или там книга, открываешь, и книга по плоти, по духу. И мы раз, ага, так вот я вот это хочу сделать, раз, полистал. Вот, например, исчислить народ, это по плоти или по духу? А почему Моисей исчислял? Два раза. А он по духу. Так по плоти или по духу? А? Вопрос в чем? А? Вопрос зависит от мотива. Понимаете? Там Бог вдохновил, правильно. Там написано, сатана восстал на Израиле. То есть там что-то лежало в основе. Ну, можно так догадываться. В основе лежало что-то какое-то я у Давида. И люди это почувствовали. И даже этот плотской человек, Иав, он ему говорит, Давид, не делай этого. А там написано, слово царское превозмогло над Иавом и другими начальниками. Там ему и другие говорили, но он не слушал. А потом что? А потом дрогнуло сердце. Господи, согрешил. А Бог говорит, я тебя накажу. Выбирай наказание. Друзья, понимаете, я что хочу сказать? Чтобы нам избавляться от того, что Богу не угодно, нам нужно слушать. Слушать. Вот знаете, только о Боге. Я прочитал, вот, когда готовился, я прочитал такой текст, он записан в книге Исаии. Бог только о себе может сказать, что я замыслил, то и сделаю. А я могу так сказать? А я не имею права, потому что я все равно плотян. Хоть я и возрожденный, во мне все равно живет греховная природа. Друзья, братья, сестры, это надо всегда учитывать. И когда нам говорит один, другой подсказывает, нам нужно остановиться, иначе мы встанем на путь. Плохой. Почему еще опасны мысли? Потому что мысли, они формируют убеждение. А убеждение потом оно, его трудно. Это как, знаете, ниточку порвать легко. А из нитки получается, когда канат, попробуй порви. А один человек сказал, я, говорит, могу льва убить ударом кулака. А на него так все смотрят, говорят, когда он маленький. Понимаете? То есть, когда в зародыше, вот когда пошли плотские мысли, и я понял, остановился и воззвал к Богу, можно. А когда оно уже наросло, когда это уже не нитка, а канат, я уже связан. И вот брат приводил такой пример. И о том, об этой сестре. Сколько таких бывает моментов, друзья. И еще я хочу сказать, небогоугодные мысли, они, знаете, вот иногда люди приходят и говорят, меня мысли вот всякие одолевают. И мы утешаем их, знаешь, брат или сестра. Вот этот рассказ рассказываем про птиц. Вот сегодня кто-то из братьев. Вот, да, и я так много раз уже мне говорили, я другим говорил, птицы могут летать, птица может сесть. Это, по-моему, Лютер сказал, я не знаю. Или Спержин, ну, кто-то сказал, умный человек. Это все правильно, но я на определенном этапе жизни, мне еще посетила такая мысль. Вот знаете, я скотину держу, и вот недавно, например, быка зарезал. Ну, их там кишки эти вытащили, куда? Ну, давай на огород. Это было после обеда. Но утром встаю, все вороны из Комсомольска собрались. Где труп, там соберутся и орлы. И вопрос, что этих птиц-то много надо мной? Вы понимаете, да, мысль? Вот мы говорим, значит, есть пища. Значит, какая-то там падаль, что-то там лежит, где-то я осквернился, заразился, и оно там летает. Поэтому. И порой я поэтому и думаю, иногда нужно человека утешать, а иногда нужно, друзья, вникнуть в жизнь очень серьезно, найти эту падаль и закопать ее, и птиц тогда не будет. А иначе они тебя не оставят, эти мысли негодные. Вы понимаете, друзья, вот в жизни Саула был такой момент, мы знаем, что вот у греха есть корень. Корень. И вот когда бывает, мы только, ну, как бы боремся с плодами, а корень надо вырыть, то есть вот эта падаль или труп, сам выкопать. А так и будет постоянная борьба. Вот он, смотрите, у него был вот эта вражда против Давида. Это что было? Это был плод или это был корень? Вот вражда, зависть, неприязнь к Давиду. Это что? Это плод. А где корень?
Гордость.
Гордость, непокорность Богу. То есть где-то он приткнулся, он с Богом конфликтовал, и Бог его оставил. И теперь у него в результате оставления, у него там нахлынули мысли, он видит то, чего нет на самом деле. Он живет в нереальности, понимаете, и люди еще и некоторые его поддерживают, там поддакивают ему. Он в этом живет, он Давида ловит, он считает его злейшим врагом, а Давид совсем, а в реальности все по-другому. Почему? Он осквернился. Друзья, у нас тоже так может быть. И поэтому в таких случаях мы говорим, смотри внутрь, смотри там, корень найди, труп этот убери, тогда птицы разлетятся. Не будет вот этих мыслей, вот этой неприязни. Друзья, это нужно очень серьезным образом делать. Нужно очищаться, нужно исповедоваться. И тогда это все уйдет. Тогда это уйдет. А так мы бессильны. Мысли лезут и лезут. Друзья, ну, я понимаю, что мы все устали. Я хочу уже, думаю, призову нас всех к молитве. У нас есть такая традиция. Мы заканчиваем молодежное общение и призываем к покаянию. За эти два дня было много сказано для наших сердец. Вы знаете, друзья, я вот хочу еще такую мысль или пример привести, и мы будем молиться. У нас было молодежное общение дальневосточное, в Владивостоке. Расскажу вам. Мы когда ехали в этот раз на общение на поезде, я поехал с молодежью. И вот мы едем, и я расстроился. Честно вам скажу, вот, слушаю, а молодежи так много поехало, так хорошо, молодежь едет, все там подростки, которые, вернее, перешли в молодежь вот только. И вот я сижу в купе, слышу разговоры такие, сленг, вот вчера говорили, такие, знаете, слова аж немножко так это неприятно. Думаю, надо же, вот вылетает из уст наших. Потом какой-то смех, потом какие-то там это. И вот и я уже хожу там успокоен, потом милиция пришла, что за дети, что тут это. Уже люди там возмущаются, знаете, люди возмущаются. Что-то, дайте поспать там или еще что-то такое. Сутки едем. В общем, я расстроился, скажу вам правду. Ну, давай мы там организовывать, собирать, Слово Божие разбирать. Ну, немножко так вроде успокоилось. Потом прошло общение. Прошло общение. На общении было тоже покаяние. Молодежь молилась. Некоторые из тех, кто с нами ехал, молились. А потом сели в поезд. И только сели. И все по-другому. Там разговор о Боге пошел с соседями по купе. Там говорят, Игорь Анатольевич, идите, помогите. Там люди интересуются, хотят узнать. Пришли туда. В другом купе тоже беседа. Давайте споем. Запели. У кого скрипка? И скрипку достали, давай играть. Проводница говорит... Чего перестали петь? Пойте еще. Чего не поете? А кто на скрипке играет? Давайте еще играйте. И вот всю дорогу мы ехали, беседы, свидетельства, сутки. Я думаю, как хорошо. Что-то изменилось?
мысли поменялись, ценности поменялись. То раньше по плоти, а по плоти, друзья, это не значит, что пить, курить, там, развратничать. По плоти это для себя. Я в центре, моя жизнь. А вот прошло время, молодежное общение, это было в ноябре же. Это сколько? Вот декабрь, январь, 2 месяца. У меня вопрос, так же все осталось или нет? Или опять сместились акценты? Или опять мы обратились к какой-то информации, друзья? Вот эти вот плохое, мы это подпитываем где-то. И знаете, я иногда вижу, иногда бывает, раз услышал слова, или раз стал невольным свидетелем какого-то разговора, или смотришь, что-то молодежь чем занимается, что-то смотрит. А потом иногда слышишь, идет сестра и напевает какую-то мирскую песню. Что за песня? Ты зачем ее поешь? А видел фотографию, брат один стоит с каким-то. Я говорю, что за брат? Да это не брат. А кто это? Да это знаменитый певец. Тимати или Тимати, там, не знаю, кто он. Так он, чтобы с ним сфотографироваться, 2000 заплатил ему. И он с ним сфотографировался в обнимочку. Брат член церкви. Друзья, вот оно смешно. А если вот как братья говорили, что, вот брат Александр говорил, что мысли наши мы не знаем, мы их скрываем в себе. Чужие мысли я не могу читать. А в духовном мире все обнажено. И вся моя жизнь открыта. И она там явно не богоугодная, явно не богоугодная. А Бог что хочет? А Бог что хочет нас вот так вот взять, вот поработить нас? Угождай мне, угождай мне. Да Бог это просто из любви к нам. Мы в погибель идем, а Бог Сына послал. Духа Христова дает, возрождает нас, спасает. А мы все равно по-своему идем, идем. Своим путем. Поэтому, братья и сестры, дорогая молодежь, дорогие друзья, давайте мы вот сейчас помолимся. Если у кого есть желание покаяться, а я думаю, что здесь есть те, кому надо покаяться. Покаяться по-настоящему, чтобы поменялось все внутри, не внешне. Мысли другие стали, чистота пришла, другие стремления, другое убеждение. Бог сегодня до сих пор нас любит и прощает. Пожалуйста, дорогие друзья, кто желает, вот можно выходить, склонять колени и молиться.